Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и на связи со мной искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов, историк музыки Юлия Казанцева. Юлечка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каждый раз, когда вы у нас в эфире, это значит, нас ждет феерический разговор с глубоким погружением в мир композиторов, которых мы любим, хорошо знаем, но, наверное, плохо себе представляем именно с человеческой точки зрения, какими они были людьми, как они жили, что составляло, формировало их мир. Но, знаете, сегодня мы будем говорить о двух фигурах, очень значимых для нашей музыки, о которых, ну вот, например, я, человек без музыкального образования, каюсь, практически ничего не знаю. И вся надежда на вас, что вы для нас откроете их мир, и мы сможем как-то, ну, лучше себе представить, что же такое русская музыка второй половины XIX века. Специалисты, наверное, не дадут соврать. Без имен Анатолия Константиновича Лядова и Александра Константиновича Глазунова представить себе этот мир довольно сложно. А вот кто они такие и почему это так? Почему они для истории нашей музыки, ну и вообще для нашего музыкального и художественного мира значимые фигуры, об этом как раз мы сегодня и поговорим. Юлечка, выбор был за вами, вы нам их предложили. Объясните, пожалуйста, почему, с чем это связано?
Знаете, эгоистические причины-то были, потому что мне очень захотелось именно о них рассказать, о них поговорить, потому что именно Лядов и Глазунов вот последний месяц, вы знаете, они меня очень поддерживают. Я их слушаю, я подзаряжаюсь от их музыки силами. И тот, и другой, они разные композиторы, мы сейчас будем об этом говорить, но и тот, и другой, они очень светлые люди. И это не только мое мнение, я вот сейчас вам зачитаю, это из письма Модеста Петровича Чайковского. Это родной брат Петра Ильича Чайковского, и вот он пишет Лядову: «Ты тихий, ровный свет, все в тебе светло, и человек, и художник. Свежеешь, когда слушаешь твою музыку, и светлеешь, когда думаешь о тебе. Итак, светлость моя, обнимаю тебя горячо за все, и благодарю тебя за то, что ты – это ты». И вот я тоже свежею, когда слушаю музыку Лядова, и светлею. Это не часто встреча, чтобы вот так гармонично и личность, и музыка переплетались. И вот музыка Лядова, она очень миниатюрная, она очень прозрачная, очень гармоничная, очень светлая. И поэтому я просто захотела про него поговорить, потому что действительно о Лядове не так уж часто говорят. И он композитор не первого ряда, это такое обидное немного определение, вот есть первый ряд, а есть как бы второй ряд. Мне больше нравится, как сказал Ребиков, еще один забытый довольно-таки композитор русский, вот он говорил, что есть композиторы-сверхгиганты, планеты, а есть композиторы-метеоры. Вот есть сверхгигант Чайковский, Рахманинов, а есть прекрасные, пусть меньшие планеты, но вот Лядов, Глазунов. И когда мы говорим о русской музыке, вот у меня лично такое ощущение, что это открывается бездна, звезд полна, вот именно бездна звезд полна, и так много этих звезд, что мы просто по убогости своей мы не можем вместить в себя столько красоты, сколько нам предлагается, сколько красоты заложено в русской музыке. И поэтому постепенно я вот предлагаю обращать внимание не только на самых значимых композиторов, но и вот на тех, которые заслоняются теми же нашими сверхгигантами, как Рахманинов, современник Лядова и Глазунова, или Чайковский. Вот это вся вторая половина XIX века, мы сейчас о ней будем говорить, очень насыщенное время в нашей музыке, когда просто было очень много всего интересного, много великих композиторов, поэтому вот всех мы охватить не можем.
Вы процитировали сейчас эти замечательные стихи: «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Вы знаете, да, действительно, в музыкальном мире огромное количество имен, с которыми, ну, если человек вот так вот музыкой, как вы, плотно не занимается, с исследовательским интересом, то разобраться бывает довольно сложно. сложно. Но объясните, пожалуйста, вот этот тезис. Вы сказали, привели слова Модеста Ильича Чайковского о музыке тихой, светлой. Ну, можно, наверное, продолжить этот ряд определительный. И она, наверное, и ровная, и такая какая-то бесконфликтная, что ли. А, наверное, в сознании многих из нас образ художника, ну, в широком смысле слова, композитор, он же ведь тоже художник, связано с какими-то страстями,
да, бурями,
смятением таким, внутренним конфликтом, поиском и так далее. И вот внезапно тихая ровная музыка. Что это такое?
Этот образ художника – это просто один из стереотипов, он совершенно неверный. То есть образ композитора-романтика, да, есть такое, что это страсти, это которые страсти выплескиваются в музыку, но это небольшой период в истории был. А вот Лядов, он немного в этом смысле вне времени. В его музыке нету страстей, которые он выплескивает. Знаете почему? Потому что его произведения идут по 2 минуты. Три минуты. Ну что там выплеснешь за 3 минуты? У него совершенно другое мировоззрение. Он так и говорил, что я не выношу музыки, которая длится больше 5 минут. Это был очень неординарный для того времени взгляд, потому что конец XIX века – это симфонии по полчаса, да что там, по часу, это оперы. Серьезный композитор, который не написал ни одной оперы. Лядов не написал ни одной симфонии, ни одной оперы, ни одного балета. Что же он написал, вот спросите вы?
Спрашиваю, что же он написал?
Он мастер-миниатюр, он композитор-ювелир. В 2 минутах можно успеть очень многое сказать, просто нужно перестроиться. И его современники, они ведь его любя, его невозможно было не любить, но они его любя пилили за то, что он так мало пишет. Ну что тебе стоит, ты ж талант, ну напиши ты уже эту симфонию или балет. А вот он не мог. И Анатолий Константинович, знаете еще, чем его история мне нравится? В чем-то она даже более мотивирует, чем история композиторов-сверхгигантов. Потому что когда мы говорим о Шуберте, о Бахе, вот для меня они как именно сверхлюди. Я не могу с них брать пример. Они слишком другие. Вот у них был талант, Богом данный. Они его полностью реализовали. А у Лядова история другая. У него был талант. И считается так, негласно, но считается, что свой талант полностью он не реализовал. Это мнение его многочисленных друзей, потому что он действительно мало записал музыки. Это всего 67 опусов, то есть 67 сочинений. Прожил он 59 лет. И эти произведения очень маленькие. То есть по времени, вы знаете, вы можете сесть и за один присест все послушать, все, что он за свою жизнь написал. Это уникальный случай. И Лядов, он часто садился и играл что-то, какую-то музыку новую, а потом не записывал. Его называют музыкальный Обломов. Музыкальный Обломов, вот он как бы ленится, не хочет работать. И Лядов от этого страдал, что его вот так вот обвиняют в лени. И сам он себя самоедством занимался, что вот я мало пишу, надо больше, надо больше. Он говорит, я пишу в щелочке времени. Что это значит? Это значит, как у нас у всех. Та же история. Одна работа, вторая работа, третья работа, частные ученики. А когда время на... чтобы сесть и написать ту же симфонию, от которой все ждут. Лядов говорил, я не могу вот в полчаса между уроками сесть и начать писать. Просто не могу. Действительно, кто-то мог, а вот он не мог. И Лядов проработал всю жизнь профессором Петербургской консерватории. Он преподавал в придворной певческой капелле. Плюс к этому он дирижировал, был любительский оркестр, он участвовал в концертах. То есть это очень много работы. И если Петр Ильич Чайковский, который в свое время тоже был и преподавателем, и постоянные халтуры, и приработки, и вот Чайковский по ночам писал. Писал, писал на износ. И в какой-то момент на пути Чайковского встретилась волшебная Надежда Филаретовна фон Мек, которая подарила ему стипендию и освободила его от возможности, от необходимости работать. То есть Чайковский... он, можно сказать, заслужил вот такой дар в виде Надежды Филаретовны фон Мек. А Лядов, вот я сейчас пытаюсь мораль какую-то вывести, а Лядов, он не работал на износ. Он любил читать, Его страсть была это чтение. И ночами он не музыку писал, как Чайковский, а он читал книги. Знаете, у него любимый писатель – это Андерсон, сказки Андерсона. Я вот как об этом прочитала, мне Лядов еще ближе стал, знаете, сказки Андерсона.
Надо сказать, что у Андерсона сказки ну, такие не самые утешительные, что ли. Некоторые из них способны такие слезы вызвать у человека. Я никогда не забуду, как в детстве по недосмотру взрослых прочитала «Девочку со спичками». Ну, эта истерика у меня была 2 дня. Причем в продленку даже вызвали бабушку, чтобы она меня забрала, со мной там воспитатели ничего сделать не могли. Я плакала, я забилась под стол, плакала и плакала, когда прочитала «Девочку со спичками». Мне после этого уже не показывали ни «Белый бим», «Черное ухо», ни «Чучело», ничего, потому что поняли, что нельзя просто. Вот так Андерсон на меня действовал. Это если, ну, Андерсон, который без купюр, он же... Хотя нет, «Девочка со спичками», она как раз с купюрами была, и христианское измерение вот в той книге, которую я читала, оно было изъято из повествования, а, собственно, ничего утешительного там и не оставалось. Но как характеризует интерес к сказкам Андерсона самого Лядова, каким он был человеком?
Вот эта горечь тоже в нем была, и он... Остались дневники, например, или письма. Вот эта горечь, знаете, какая? Что он не оправдал ожиданий, что он не сделал в полной мере то, что должен был сделать, то, что вот Богом ему дано, что он не реализовал тот талант, который ему был дан. И почему я вначале сказала, что история его, она как мотивирует, она побуждает, знаете, побуждает действовать, не, даже не книги по ночам читать, а вот действовать, как Чайковский, что... Несмотря на усталость, пусть в щелочке времени, но заниматься тем, вот, чем нас Бог наградил. Потому что после знакомства с Лядовым остается такое ощущение, что он мог бы сделать больше. Да, все, что он сделал, это прекрасно. Каждая его миниатюра это как жемчужина. Но их так мало, этих жемчужин. И, кстати, вот та прелюдия, которую мы будем слушать, она всего 2 минуты идет. Я тоже ее слушала в детстве, мне папа ставил. И я, может быть, не рыдала, как от девочки со спичками, но... Я помню вот это ощущение, ну, словами тут не расскажешь, но такое же, знаете, действие эта музыка оказывает. Музыка щемящая. Там нету бури страстей, но вот что-то есть, что цепляет.
Давайте послушаем сейчас эту прелюдию. Самое время, а то мы все говорим о Лядове, да, познакомиться с его музыкой, если кто-то его не слышал. Прелюдия. Алексей Константинович Лядов на радио «Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается, и на связи с нами пианист, лауреат международных конкурсов, искусствовед и потрясающий рассказчик Юлия Казанцева, которая сегодня погружает нас в мир музыки второй половины XIX века, русской музыки, через фигуры двух композиторов. Это Алексей Константинович Лядов и Александр Константинович Глазунов. Юлечка, вот мы сейчас на Лядове сконцентрировались, и вы проводите параллели с Чайковским и сравнения определенные. Спасибо огромное. Это действительно помогает понять место Анатолия Лядова в музыкальном мире. А вместе с тем, вы знаете, вот это его определение, что он занимается музыкой в щелочках времени, которые ему остаются, оно, как мне кажется, очень похоже на то, как мы сегодня занимаемся нашими любимыми делами. Да? У каждого есть работа, есть при этом хобби. И хобби чаще всего по остаточному принципу. Жаль, если именно вот так по остаточному принципу у человека реализуется главный его талант от Бога. Но ведь Лядов, он не случайно стал профессором Петербургской консерватории. Очевидно, этот талант Бог тоже ему дал. Вот как профессор, как преподаватель, как человек, который в мир музыки открывает двери для десятков других композиторов и исполнителей, что он сделал?
Мне тоже кажется, что это был, безусловно, педагогический талант, и вначале он к нему пренебрежительно относился. То есть вначале это была именно необходимость. Он в 23 года начал преподавать, то есть он как закончил, сразу же его пригласили преподавать. И для него это была вот именно повинность. И вначале он занимался не с начинающими композиторами, а он преподавал теорию музыки для инструменталистов. То есть представьте, флейтисты, пианисты, им, может быть, не так интересно законы контрапункта слушать. То есть вот он чувствовал свою беспомощность, и по этому поводу он даже написал стихотворение, настолько очаровательное, я хочу его зачитать. Это стихотворение Лядова о своих педагогических мучениях. Это он его написал в конце отпуска. «Уж лето красное промчалось, так дни за днями и бегут, недолго жить мне здесь осталось опять за ненавистный труд, чтоб обучать девиц, мальчишек, терпение должен быть излишек. А я устал уже давно твердить год целый все одно. Как жалок тот, кто поясняет глухому звук, слепому цвет. Ей-богу, в этом проку нет, лишь время попусту теряет. К такому делу еду я, печальная судьба моя». И вот с таким настроением вот 1 сентября он отправлялся в консерваторию, но когда уже в последние годы жизни ему дали, наконец, класс композиторский, где он обучал композиции будущих композиторов, то его учениками были и Прокофьев, и Мисковский, то есть без комментариев, что называется. И когда уже самые последние годы Лядов тяжело болел, это была болезнь сердца, и он физически уже не мог ходить в консерваторию, и вот, знаете, он сказал: «Как бы я хотел оказаться опять в своем профессорском классе, вот опять прийти на урок». То есть он уже с сожалением вспоминал о том, чего он лишен. Говорил: «Вот как же я не ценил то, чем занимался всю жизнь». И знаете, тоже такая типичная
абсолютно
ситуация, согласитесь.
Да, такая знакомая, да, понятная, очень человеческая.
Знакомая, да,
к сожалению.
Боли.
Или к счастью, уж я не знаю, потому что все-таки он жизнь свою посвятил преподаванию. И вот вы называли сейчас имена композиторов. Ну, один Прокофьев, конечно, чего стоит. Юля, а вместе с тем, что представляет собой мир музыки вот этой самой второй половины XIX века и начала XX, вот как раз те годы, когда жил Лядов. Мы говорили с вами как-то о «Могучей кучке», мы говорили об именах, которые, в общем-то, широко известны не только в России, но и во всем мире. Это как раз те люди, которые, опираясь на традиции русской музыки, народные мотивы в том числе, они стали проводниками для нашей культуры во внешний мир. И они, в общем-то, этот внешний мир взорвали. Бородин, например, с его князем Игорем, там, я повторюсь, я, в общем-то, эту мысль ношу в себе постоянно, когда у меня начинают там по той или иной причине играть половецкие пляски в голове, да, и «Улетай на крыльях ветра». Я понимаю, он мог больше вообще в жизни ничего не написать. Уже одним этим он обессмертил бы и свое имя, и в лучшем виде представил бы русскую музыку и нам самим, и вообще всему миру. Лядов в каком направлении развивается в это же примерно время?
Вот он говорил, что люди ждут, что композиторы все будут одинаковые, как оловянные солдатики, вот одинаковые. А я другой, говорил Лядов. И из-за своей миниатюрности, вот эта тяга к малым формам, которые не воспринимались серьезно, ведь даже название произведений у Лядова «Бирюльки», «Танец комара». Ну, несерьезно, ну, взрослый композитор «Танец комара» писать. А на самом деле Лядов очень много берет, конечно, от именно русских традиций. Он знаком и с Чайковским, он занимался с Балакиревым, он занимался с Римским-Корсаковым. Римский-Корсаков его в свое время из консерватории выгнал. Когда Лядов был студентом, он... Ну, была у него такая черта, он действительно любил полениться, книжки на диване почитать. И вот его выгнали за это. И Лядов с благодарностью вспоминал, что вот Римский-Корсаков, он его научил серьезному отношению к музыке. Потом обратно он поступил в консерваторию, и с Римским-Корсаковым они были друзьями. Пусть у них разница в возрасте, но на самом деле они были друзьями. И Лядов был членом Беляевского кружка. Вот вы сказали «Могучая кучка». «Могучая кучка», она не так долго существовала. Это одно десятилетие. 60-е годы, вот расцвет, начало «Могучей кучки», когда вот все еще были молодыми людьми, только грандиозные планы, еще никто ничего не написал. И вот эта идея, которая объединяла композиторов, они горели этой одной идеей. Это уникальный момент в истории, когда такие разные личности, как Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков, Кюи, Бородин, и вот они объединились, и появилась эта «Могучая кучка». А потом, когда птенцы оперились, как сказал Бородин, мы оперились и разлетелись, конечно, и появляется новое объединение, это кружок Митрофана Беляева. А Беляев, он не композитор и вообще не музыкант, он меценат.
Он промышленник, есть, в первую очередь. Языком... Он занимался же древесиной, да, по-моему, на русском севере.
Да, да,
и
да,
очень здорово поставил дело, будучи наследником еще своего отца. Я читала про него. Выдающийся человек. И как раз в традициях русского меценатства он взял под крыло начинающих композиторов талантливых и дал им тоже определенный импульс к развитию музыки своей. И вот благодаря ему, собственно, и Лядов, и, насколько я понимаю, второй наш сегодняшний герой, Глазунов, тоже, они почувствовали себя крепко стоящими на ногах. Ну, понятно, творческий человек, он всегда парит где-то между небом и землей, но вот то, что у них появился меценат, это было очень важно и существенно.
Митрофан Беляев на протяжении 30 лет был таким серым кардиналом музыкального мира. Вот представьте, действительно, миллионер, успешный человек. И вот он в одно утро прекрасно проснулся и решил, что теперь я буду заниматься тем, чем я хочу, тем, что я люблю. И слава богу, он еще был в довольно молодом возрасте, когда он так вот решил. И действительно, вот миллионов у него уже хватало. И вот с этого момента он начал заниматься музыкой. Он никогда не пытался изображать из себя музыканта. Он помогал музыкантам, и это была очень серьезная помощь. Он спонсировал концерты, постановки, он отправлял музыкантов на гастроли, у него было свое издательство в Германии, причем, и он издавал все, что хотел. Вот ему нравится Глазунов, он издает Глазунова, нравится ему Скрябин, он издает Скрябина. И вот на протяжении 30 лет каждую пятницу у него дома собирался весь цвет и свет нашей музыки. То есть там бывали все – и Чайковский, и Лядов, и Глазунов, и Беляев. И это очень важно, на самом деле, вот какое-то место, где все собираются, и происходит такое неформальное общение, обмен идеями. И если могу, чекучка, это было время рождения и время бунта в каком-то смысле. Это время было, когда мы, русские композиторы, хотели отойти от европейской культуры, вот оттолкнуться от нее. А потом страсти поуспокоились, уже не нужно было такой бунт внутренний, это уже было ровное, такое мощное течение, и, вы знаете, был энтузиазм, невероятный энтузиазм, что вот русская музыка, она на всех парах движется вперед, и 80-е, 90-е годы – это победоносное шествие русской музыки в Европе и в Америке, это и Чайковский, и Бородин, да и Балакирев, и Римский-Корсаков, они звучали в Европе. Это было, мне кажется, счастливое время для русских композиторов. Они все разные, но их объединяло вот этот энтузиазм.
Улядова в этом смысле какое место? Опять же, да, вот возвращаемся. И его произведение, которое мы будем слушать сейчас, это фрагмент из «Апокалипсиса», если я правильно понимаю, ведь тоже не случайное название. «Апокалипсис», мы знаем, это откровение Иоанна Богослова, это, наверное, наводит уже само название на мысли о духовных размышлениях. Вот что Лядов в этом смысле внес в нашу музыку?
У Лядова есть несколько духовных концертов, и я очень хотела их показать, но, к сожалению, нету записей. И я послушала все, что есть вот в открытом доступе, и, к сожалению, не все есть. Он и написал-то немного, и не все это есть. Лядов, он всегда находился немного в тени. Сейчас, вот, например, пианисты любят играть на бис после сложной программы вот несколько миниатюр Лядова. Вот это всегда очень хорошо идет. Или наоборот, открывают концерты недавно, когда открывался сезон в Доме музыки, там звучал Рахманинов, Чайковский, а первое произведение – это был Лядов как раз из «Апокалипсиса». Вот у Лядова есть несколько симфонических картин. Это не симфонии, это вот пятиминутные картины. «Волшебное озеро», «Баба-Яга», «Кикимора». Вот он любил такой сказочный мир. Это от Римского-Корсакова у него по наследству. И из «Апокалипсиса». Эта пьеса одна из последних, за год до смерти уже написанная, а последнее его произведение называется «Скорбная песнь». Вот действительно такой скорбный итог жизни. Если говорить о его духовных исканиях, то я хочу прочитать одну фразу, буквально пару фраз, из письма Лядова своей жене. Он был счастливым семьянином, у них были дети, и Лядов он всегда держал в тайне вот свою личную жизнь, они даже тайно обвенчались. И, кстати, когда Лядова чествовали 25-летие, со дня творческой деятельности 35-летия, он сбегал просто из дома, не появлялся на публичных концертах, где его музыку играли, речи говорили. Вот он был невероятно скромным человеком и просто стеснялся всех этих помпезных мероприятий. И вот своей жене будущей, они только познакомились, начали там ухаживать, и вот он ей пишет: «Читайте как можно больше Евангелия. Евангелие – это такое чудо, там есть ответы на все вопросы. Я очень хочу быть хорошим, добрым и честным, но это так трудно, это так сложно. Я очень люблю читать частную переписку, но вот, к сожалению, очень мало осталось. И поэтому Лядов человек вот в своей частной жизни, он от нас закрыт. Я знаю, что он любил Андерсена, я знаю, что он любил «Васильки», больше всех цветов. И, вы знаете, этого мне достаточно. Вот эти строки из его письма. Да, вот такие мелочи. Такие мелочи и его музыка. Я очень всем рекомендую послушать. Это много времени не займет, а вот как вначале я прочитала слова Модеста Чайковского. Какое-то чувство, как будто ты светлеешь. Освежающее чувство от его музыки есть. То, что мы будем слушать из «Апокалипсиса», это, конечно, музыка более мрачная, более серьезная, и все равно, знаете, в ней тоже есть какие-то моменты света.
Послушаем сейчас фрагмент из «Апокалипсиса» Анатолия Лядова. И напоминаю, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов Юлия Казанцева.
Светлый вечер. На радио «Вера».